Хотите знать, почему сейчас арабы проституток называют Наташами? И как татары издевались над своими пленными? Смотрите это видео. Самое известное произведение Николая Лескова – это «Левша». Но кроме «Левши» есть еще ряд других. Среди них повесть «Очарованный странник». Написал ее Лесков в середине 19 века. Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть «Очарованный странник», смотрите это видео и будете знать об этом страннике столько же, сколько и человек, который прочитал Лескова. Повесть «Очарованный странник» состоит из множества коротких историй из жизни главного героя Ивана Флягина. Он обычный русский мужик, который рассказывает свои истории случайным попутчикам. Хоть он и священник, но считает себя грешником. Священником он стал совсем недавно, потому что всю жизнь искал свое призвание. С самого рождения находился рядом с лошадьми, потому с легкостью умел с ними ладить, даже с самыми неуправляемыми. Первая история была о том, как в Россию вызвали одного хваленого специалиста-англичанина, чтобы он усмирил одного коня. Тот не справился, а Иван смог. После этого англичанин хотел взять его к себе на работу, но испугался самого Ивана. Потом Флягин начал рассказ с самого детства, как он родился, как на четвереньках ходил между лошадей, которые его не трогали. Когда подрос, то по дурости одного мужика жизни лишил. Тот сонно ехал на вазу с сеном, а Иван его плеткой огрел. От неожиданности мужик свалился под колеса своего же воза и улетел на небо. А мужик тот монахом был и стал во сне приходить к Ивану. Рассказал, что на небесах общался с его матерью, которая просила передать ему, что он от рождения был обещан Богу, то есть должен стать священником. «А что, мать сама мне не может об этом во сне сказать? Почему я тебе должен верить?» «Мать не может, правила такие, но доказательства я тебе предоставлю. Много раз будешь на волосок от смерти и всякий раз будешь выживать. А когда станет совсем худо, так вспомнишь обо мне и желании служить Богу». Уже очень скоро Иван впервые чуть не умер. Вез он однажды одного графа из Воронежа. И тут кони к оврагу помчались. В самый последний момент запрыгнул на коней, чтобы остановить их, и с ними полетел вниз, а пассажиры остались перед оврагом. Когда Иван пришел в себя, узнал, что граф его к себе в Воронеж позвал. «Чего хочешь от меня за спасение?» – спрашивает граф. «Не знаю. Гармонь хочу». «Да, желание». «Будет тебе гармонь». На следующий день Иван ее и закинул, так как играть на ней не умел. Затем Иван рассказал, как злодеем стал. Ухаживал он в барском доме за голубями. Голубем и голубкой. Родились у них птенцы. И тут местная кошка стала их тягать. Поймал он как-то ту кошку и избил ее. А чтобы убедиться, не сдохла ли она, хвост ей отрубил. Оказалось, что это была хозяйская кошка. Наказали Ивана за это, избили и как Золушку поставили камешки перебирать. Не выдержал парень в лихой доле, взял веревку, пошел в лес вешаться. Уже в петлю впрыгнул, но упал на землю. Какой-то цыган веревку перерезал. «Ты лучше к нам иди, чем дурака валять. А вы небось воры?» «Ага». «Мошенники?» «Ага». «Людей убиваете?» «Бывает». «Тогда я с вами». «Хорошо, проверить тебя надо. Укради барских коней». Не хотелось Ивану этого делать, но сделал. Проскакали они 100 верст до города Карачева. Здесь следует сказать, что я чего-то не понял. От Воронежа до Карачева, Брянской области, только по прямой 300 километров. А верста – это 1 километр. Потому Хрен его знает. Продали там за 300 рублей двух коней. Стали делить. 1 рубль Ивану, 299 цыгану. Как-то несправедливо. Потому ушел Иван от этого цыгана. Куда деваться беглому рабу? Пошел к местному чиновнику. Тот говорит: дашь хоть немного, и я тебе помогу в другой город перебраться. Помог. Оказался Иван в Торжке. Там с рабами было туго, потому Ивана один барин сразу забрал. Честно рассказал барину все о себе. Тот говорит: лучше тебя мне никого и не надо. Нянькой будешь для моей дочурки. Жена ушла к любовнику, а дочку мне оставила. Так я же это, не баба. Выбирай, или здесь нянькой, или обратно в Воронеж камешки перебирать. Привязался очень быстро Иван к этой девочке. Все время вместе проводили, пока барин в карты играл. Однажды, когда Иван был с девочкой, появилась какая-то барыня. Сказала, что ее мать, это та, которая к любовнику от мужа сбежала. Заверила, что ее на силу выдали замуж, и мужа она никогда не любила. Попросила Ивана отдать ей ребенка. Иван послал ее подальше с такими просьбами, но приходить днем играть с девочкой разрешил, и барину о ней не сказал. Еще через несколько дней появился любовник ее, предложил Ивану 1000 рублей за ребенка. Иван плюнул на эти деньги и кинул их на пол. За такое оскорбление офицер-любовник набросился на Ивана. А Иван-то мужиком здоровым был, быстро скрутил офицерика. Понял парень, что не справится, и отступил. Барыня то к нему, то к ребенку разрывается. А тут и барин с пистолетом бежит вдалеке. Перемкнула Ивана, он и отдал им ребенка и попросил его с собой взять. Взяли. Поехали они в Пензу, только там офицер говорит, что нельзя беспаспортному Ивану оставаться с ним. Дал ему 200 рублей, поцеловались на прощание и пошел Иван, куда глаза глядели. Решил пойти в полицию и сдаться. Вот только там все деньги заберут. Надо их на себя потратить. Пойду, думает, на ярмарку. Чай с крендельками попью. Увидел на ярмарке татар, которые с конями забавлялись. А среди них татар, хана Джангара, местного авторитета. Была у этого хана одна кобылица, красавица. Иван сразу заценил. Да и не только Иван. Стали мужики торговаться, чтобы ее купить. Двое татар вообще с ума сошли, стараясь перебить цену друг друга. Даже своих дочерей ставили в оплату. Спор решили по-своему, по-татарски. Схватились левыми руками, в правое взяли хлысты и стали друг друга бить по спине, пока один из них обессиленный не упал. А потом хан Джангар еще краше коня выставил на продажу. Заполучить его все хотели, в том числе и офицер-любовник той мамаши. Чтобы долго не торговаться, сразу устроили бой на хлыстах. Кто победит, тот и получит право коня купить за цену, предложенную ханом. Когда бились предыдущие два татарина, Иван внимательно наблюдал. И мужика одного слушал, который ему все рассказывал о технике боя. Понял Иван, что теперь готов и сам биться. Принял вызов одного татарина. И стали пацаны лупить друг друга по спине. Ударов через 300 не выдержал татарин и свалился мертвым. Выиграл Иван право для своего офицера коня купить, а сам в бега, так как человека все-таки убил. И убежал он в степи с татарами, 10 лет с ними провел. 34 года ему исполнилось после татарского периода. Лекарем Иван был у них, животных, людей, всех лечил. Как-то хотел Иван уйти от татар, не отпустили. Более того, приготовьтесь неприятное услышать. После попытки побега, чтобы он больше этого не делал, ему разрезали пятки и конскую гриву туда затолкали, а потом зашили После такого Иван уже не мог нормально ходить, только на коленях передвигался, да на щиколотках приноровился ковылять. Так как татары сделали из него инвалида, стали за ним ухаживать. 4 жены Ивану организовали, нарожали те ему много детей, но своими их не считал. Некрещенные ведь. Однажды к татарам пришли 2 русских миссионера, христианскую веру проповедовали. Иван к ним: «Помогите, пацаны, заберите отсюда». «Не, мы для тебя не русские, мы миссионеры. Ты уже христианин, значит, ты нам не интересен». В общем, очень скоро завалили татары этих двоих. Нехер было свою веру сюда нести. Наверное, зря они, хорошо одетые, с драгоценностями, с деньгами, к татарам пришли, спросили Ивана слушатели. Нет, вообще зря пришли. Тут недавно один жид приходил в лохмотьях, веру свою проповедовал. Так татары его пытать стали, где, мол, деньги спрятал. А когда дышать перестал от пыток, то закопали его по шею в песок. А когда голова подчернела, то отрубили ее. Ну а сам-то как от татар ушел? Чудом ушел. Талафа помог. Пришли как-то зимой 2 индусов к татарам сделку заключить. Те носом крутят: «Вы, друзья, носом не крутите, а то наш бог Талафа покажет вам свою силу», говорят индусы. Ну-ну, пусть покажет. И ночью началось. Искры, огонь в небе, взрывы. От испуга кони сорвались, убежали в степь. Татары за ними. Иван понял, что это фейерверк. И давай стращать оставшихся татар. Те в штаны наложили, сразу признали Иванова Бога Иисуса Христа. Не отходя от кассы, Иван в реке татар и покрестил. И понял, сейчас лучшее время, чтобы свалить. В коробке с фейерверками Иван нашел какую-то хитрую землю. Если этой землей втирят в тело, то оно начинало жечь. Иван этой землей натер свои больные ноги. Они загноились, и с гноем вышла вся конская щетина. Только об этом он татарам не сказал. Свалил от них и по степи пришел в Астрахань. Там он много бухал и неизвестно как оказался в другом городе. А оттуда его переслали к барину, хозяину того кота, которому Иван хвост отрубил. Высекли его, паспорт отдали, и рад он этому был безмерно. Пошел с паспортом по ярмаркам консультировать мужиков при покупке коней. Слава об Иване пошла вокруг. Однажды князь дал ему 100 рублей, чтобы научил с конями обращаться. Да без проблем, только здесь дар нужен. Все, что знал Иван, рассказал этому князю. А только при следующей покупке князь накупил ненужных кляч. Иван рассказал свои впечатление о такой покупке. Предложил тогда князь Ивану стать у него коносером, то есть специалистом по коням. 3 года мужик честно работал на своего хозяина. В хороших отношениях с князем был. Вот только бухать Иван любил. В запои иногда уходил. Перед такими запоями он все свои сбережения давал на сохранение князю. Но однажды князя рядом не оказалось. Тогда Иван стал искать места, где можно было бы спрятать деньги. Всякий раз, когда находил такое место, возвращался к нему, чтобы перепрятать. Понял, что это бес его искушает, и пошел в трактир. Там он встретил одного лузера, мужика, который раньше был барином, а потом стал нищим, спустив все в карты. Иван угостил его вином и водкой. Тот сказал, что обладает особым даром, может людей от страсти к алкоголю избавлять. Иван говорит: «Давай, избавь меня». Напоил он Ивана, загипнотизировал, привел в какой-то дом. В доме цыган, его дочка и много гостей. Цыганка танцует и поет. Вскружила красавица голову Ивану, околдовала его. За каждую ее песню по 100 рублей давал. За каждый поцелуй столько же. и спустил все свои деньги, 5000. Правда, пить перестал с того дня. На следующий день, когда пришел в себя, рассказал своему князю, что отдал цыганке груши, груша имя такое цыганки, 5 косарей. Много. А я отдал за нее 50 косарей, купил ее у отца. Теперь цыганка, не хочу ее грушей называть, стала жить с князем, влюблялась в него потихоньку, пела песни ему и Ивану. Надолго князя не хватило, натрахался. А дальше что? А ничего. Стал князь часто уезжать в город. Согласен с автором полностью. Отношения, основанные только на сексе, будущего не имею. Страсть быстро проходит. А находиться рядом с человеком, с которым и поговорить не о чем, долго не получится. Цыганка к Ивану. Скажи, у него кто-то есть? Не знаю. Правду сказал Иван. А сам нашел время, чтобы в город съездить и узнать, где князь пропадает. Приехал к его бывшей, Евгении Семеновне. У князя с ней даже дочурка была, но он ее после родов бросил, когда Евгения раскоровела. Она Ивану и сказала, что бизнес у князя в городе, суконную фабрику купить хочет. И к ней зайти обещал дочку проведать. Приходит няня девочки, Ивана к себе в комнату зовет, чтобы послушать, о чем говорить будут князь с хозяйкой. Князь взглянул на дочку и отправил ее с няней в карете покататься. Остались князь с Евгенией вдвоем. Смотрит на нее он и говорит: «Дай денег, 20 тысяч, куплю фабрику, миллионером стану. А может, тебе надо на бумагах фабрикантом стать, чтобы богатую невесту получить? Ох ты ж и умная! Может быть. А с цыганкой как? Ведь любит тебя. Из Ивана купца сделаю, куплю им дом, пусть живут вместе». Заложила свой дом Евгения, кстати, который князь подарил ей, чтобы деньги ему дать. Стал Иван ездить по заказчикам, договоры заключать. Когда вернулся, то цыганки дома не застал. Все вокруг морозятся, никто ничего рассказывать не хочет. Только одна бабка шепнула, что дней 10 назад князь уехал с ней куда-то, а вернулся уже без нее. «Завалил где-нибудь», — подумал Иван. Мешала она его свадьбе с богатой дамой. В день свадьбы князя ушел Иван в лес, авось думает, тело найдет. Сел на берегу реки и стал звать цыганку. И тут на него из темноты кто-то как наскочит. Это была она, цыганка. Она тоже искала встречи с Иваном. Рассказала ему о поездке с князем. Приехал он из города, посадил ее в карету, мол, давай покатаемся. И отвез далеко в лес. Оставил ее там на попечение трем каким-то бабам. А сам свалил. Смогла убежать цыганка от них. Иван говорит: «Давай уедем вместе». А она: «Нет, люблю я этого мерзавца». И попросила кое о чем Ивана: «Поклянись, что сделаешь для меня то, о чем я попрошу». «Клянусь». «Убей меня, не хочу жить, а себя убивать грешно». «Да, просьба». Любимый человек просит убить себя. Цыганка достала его нож, приставила к сердцу. Толкнул ее Иван с обрыва в реку. И все. Идет Иван по лесу, сам не свой. Встречает деда с бабой, которые ехали на телеге. «Садись, подвезем. А у нас горе. Сына в армию забирают. Помогать некому». Напомню, что тогда срок службы в армии был 25 лет. Фактически сына своего они уже никогда не увидят. «А хотите, я вам помогать буду? Без денег». «Хорошо. Только звать мы тебя будем как сына, Петром Сердюковым». «Да зовите как хотите. дали Ивану 25 рублей и отправили служить на Кавказ вместо своего сына под его именем. Иван был только за. Авось убьют побыстрее, цыганку снова встречу тогда. 15 лет служил Иван своему государю. Живой. Как-то его отряду нужно было перебраться на другой берег реки, где татары засели. Полковник поручил двум парням в реку прыгнуть с канатом, чтобы его закрепить на другом берегу и потом мост соорудить. Татары из-за камней сразу их положили. За ними и вторую пару солдатиков, и третью. Стало ясно, что миссия невыполнима. Тогда полковник говорит: «Пацаны, кто смертный грех имеет, идите, искупите». Иван подумал о цыганке, взял канат в зубы и пошел в реку. Не задели его пули татарские, перебрался на другой берег, канат закрепил, татар разбили. Полковник говорит: «Офицером сделаю». «Да не заслуживаю я, много душ невинных погубил, ни земля, ни вода брать меня не хотят». Сделали Ивана офицером, и ушел он сразу в отставку. Поехал с рекомендательным письмом в Петербург. Устроился на офисную работу. Не выдержал долго. Хотел пойти, как раньше, кучером. Не берут, мол, какой же ты кучер? Ты офицер с орденом. Тебя не обматерить, не ударить. Пошел Иван в артисты. Дьявола играл. И в актерстве себя не нашел. Побил одного жлоба актера, который к девушке приставал. И выгнали за это Ивана из труппы, так как заступников много было у того актеришки. И пошел Иван в монастырь. Вот где ему нравилось. И одет, и обут, и накормлен, и лошадьми занимался. Дали ему там новое имя – отец Измаил. Но в монастыре у Ивана крышу сорвало. Бесы к нему по ночам стали приходить, он их топором убивал. А на утро эти бесы вдруг в корову монастырскую обернулись. Его в погреб спустили в наказание. Там он пророчествовать стал. Начитался газет о деяниях каких-то монахов и вдруг понял, что война скоро начнется, и стал об этом говорить. Его из погреба вывели, в избу поселили, лекаря позвали, чтобы сказал, не помешался ли тот. Лекарь говорит: «Хрен его знает, отпустите его проветриться, пусть погуляет». И вот в этих гуляниях он и встретил слушателей, которым рассказал историю своей жизни. Все. Когда Иван рассказывал о своих приключениях во время татарского плена, то всех своих жен Наташками называл, а детей Кольками. Слушатели спросили его: «Почему так?» «А это по-татарски. У них, если взрослый человек, так Иван, а женщина Наташа. А мальчиков они Кольками кличут, так и моих жен. Хотя они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали». Думаю, вы знаете, что сейчас в арабоязычных странах проституток называют Наташами. Может быть, с тех времен еще повелось это.